Читая «Дар» Владимира Набокова. Скорость ошеломляющая, ускорение, предполагающее существование иной физики мира, кроме той, что освоена к началу 21 века. С вызывающей головокружение и тошноту, глазом неизмеряемой быстротой, расширяются границы мира, границы сознания. Куда девалось медлительное созревание жизни? Долго собирающийся дождь, нескончаемое взбивание земляничного мусса полной женской рукой с ямкой на локте, распухшие вот уже 2 недели железки. Кончилось неторопливое русское время. Приглашенная к действию нажатием кнопки «дождевальная машина» молниеносно освежит асфальт. Блендер взобьет в 30 секунд лучшего качества искусственный белок. Сахарозаменитель и земляничный порошок в бескалорийный коктейль, а распухшие железки утихомирятся с 1 укола антибиотика. Все человеческие проблемы, смотри по списку, от родился до умер, решаются эффективнее бизнес-администраторами, чем сомнительными высшими силами, парками, мойрами, ангелами высшего звена, даже самой девой, которые массово прибегают за разрешением технических вопросов, не имеющих к ней никакого отношения. В 20 веке сделано научных открытий в 1000 раз больше, чем в предшествующем 19-м. Количество информации, которым обогатилось человечество, уже не умещается даже в самой гениальной голове. Да бог с ней, с информацией. А что происходит с языком? Вопль компьютерного воля-пюка? Букв много? Язык созидает мир. Язык его описывает. Мы знаем то, что можем выразить с помощью языка. Остальное — ценное, новое, животное мычание. Пространство выразимого и выражаемого языком огромно, но не бесконечно. Языки как явление или как существа переживали лучшие и худшие времена, расцветали, увядали, иногда и умирали, как латынь и древнегреческий. В русской литературе в прошлом веке произошло чудо, именуемое Владимир Набоков. Писатель-эмигрант, юношей, покинувший Россию, единолично совершил такой прорыв в русском языке, который до него оказался посилен разве что Пушкину. Русская литература дала немало гениев, каждого со своим особым поворотом и мысли, и слова. Но Набоков, созидая, вне всякого сомнения, новую русскую литературу, совершил прорыв русского писателя отчасти шокирующий. Своим почти алхимическим искусством освободил отечественную словесность от присущего ей привкуса больной религиозности, беспочвенного мессианства, социального беспокойства с оттенком истерии, чувства вечной вины, совмещенного с учительством, и создал почти кристаллическую, незамутненную высшую литературу с нерусской степенью отстранения автора от своего текста. Прокламируемая любовь к русскому народу его не занимает. Но кто лучше его взращивает русское слово до абсолютного звона, хрустальной чистоты, невиданного слияния смысла и звука? Что есть основное качество литературного гения? Способность раздвинуть пространство выразимого словом. До Набокова целый круг явлений, ощущений, деталей не был проговорен. Набоков нашел такие новые сочетания старых слов, что мир раздвинулся. Это имеет отношение не только к самому языку, но и к людям, к их осознанию себя и окружающего мира. Среди многих способов познания мира, чувственного, интеллектуального, научного, художественного, есть и языковой. Как бы ни убежало вперед человечество от своих архаических, мифологических корней, магическая формула «вначале было слово» продолжает работать. Самое поразительное, что слово и по сей день вибрирует, расширяется, трепещет, рождается и умирает на глазах, и время от времени представляет совершенно новые свои воплощения. Роман Владимира Набокова «Дар» прикасается к одной из самых древних гомеровских тем «Изгнанничество и возвращение домой». Милая Итака, к которой стремится Одиссей, рифмуется с милой Россией, о которой тоскуют герои Набокова. Одиссей не был изгнанником, хотя уже в те древнейшие времена человечество придумало это наказание для преступников — изгнание. Оно заменило единственную известную в древности кару — смертную казнь. В XX веке изгнанничество стало уделом миллионов людей, не только русских, но китайцев, тибетцев, евреев, немцев, татар. Изгнанник Набоков не вернулся на родину, да и не мог бы вернуться. Родина, которую он воспевал, исчезла с лица земли. Но вся она, ушедшая в небытие дореволюционная Россия, вместилась в его душу. Он воскрешает в памяти исчезнувшую страну, счастливейшее детство мальчика, одаренного любовью родителей и многими талантами, данными ему от природы. Лишь одна муза отвернулась от него. Он был лишен музыкального слуха. И хотя его уши были глухи к музыке, она звучала в его утонченной, изумительной прозе. Тонкая усмешка жизни. Набоков считал себя поэтом, настаивал на этом, но стихи его были банальны и посредственны. Зато какими богатыми музыкальными оттенками переливается его симфоническая проза, в которой слышны все голоса мира, дождя и света, деревьев, такс и стрекоз. В одной капле набоковской прозы высочайшая концентрация нежности, любви, тоски. Это соль жизни, ее кровь и дыхание. Но вернемся к теме изгнанничества. Мировая критика, первенство в разработке этой темы в XX веке, отдала другому автору, весьма почитаемому Владимиром Набоковым, Джеймсу Джойсу с его романом «Улисс». Набоков тщательно исследовал этот роман. Среди разнообразных критических работ мне не удалось найти ни одной, которая бы сопоставила два выдающихся романа «Улисс» Джойса и «Дар» Набокова. Некоторый внутренний параллелизм этих романов не лежит на поверхности. Еще одна существенная вещь — биографии двух великих писателей. Они и есть то подводное течение, которое мысли и чувства авторов поднимает из тьмы нечленораздельного в реальность литературы. Действие романа «Улисс» разворачивается 16 июня 1904 года, в день, когда Джеймс Джойс познакомился со своей будущей женой, Норой Барнакль. В том же году он объявил, что отправляется в изгнание, и совершил свой исход из Ирландии, которая его никуда в сущности не выгоняла, поскольку не замечала. Действие романа «Дар» Набокова происходит в Берлине в 1923 году, когда изгнанник, семья Набокова эмигрировала из страны, которая в те годы отчаянно и кроваво расправлялась с аристократами, помещиками и просто с богатыми людьми, вне зависимости от их происхождения, знакомится со своей будущей женой Верой Слоним. Эмиграция Набоковых была нешуточная. От почти неминуемой гибели молодой Набоков уезжает из России сначала в Англию, потом в Германию, из Германии во Францию, а из Франции от реальной опасности уничтожения в оккупированной фашистами Европе в Соединенные Штаты. Таким образом, изгнанничество Джойса совершенно игрушечное в сравнении с реальной опасностью для жизни, которой подвергались Набоков и его семья. Конечно, Джойса долгое время не печатали в Ирландии. Но спустя 8 лет после его добровольного изгнанничества он возвращается на родину к выходу его книги «Дублинцы». Возвращение было неудачным. Гранки книги были уничтожены, и он вернулся беспрепятственно в Европу. Возвращение героя на родину описано Набоковым много раз в рассказах и романах. Оно смертельно опасно. Это сон, кошмар, наваждение и одновременно самая заветная и неисполнимая мечта. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Прошу прощения, я, кажется, несколько выше отозвалась неодобрительно о стихах Набокова. Беру свои слова обратно. Вот то качество великой русской литературы, о котором труднее всего говорить. Она вся написана всерьез. Даже у такого игрового по своей природе человека, как Набоков, она черпает свой материал из смертельных глубин. Тем и велика. Работа Набокова со словом далеко вышла за границы художественной игры. Именно роман «Дар» предъявил миру, по крайней мере русскоязычному, поразительное расширение возможностей языка. Да и не только в самом языке дело. С древнейших времен человек осознает свою связь с природным миром, временами ощущая себя частью природы, временами об этом забывая. Научная эйфория XIX века привела к иллюзии, что мир вот-вот подчинится созидательной воле человека, и человек начнет новую эру правления материей. Научное и художественное познание мира находились в известном противоречии. Владимир Набоков, ученый и писатель, оказался двукрылым существом. Он в полной мере владел обоими инструментами, и в этом была его эта уникальная особенность. Он изучал природу бескорыстно и любовно, со всей возможной в его профессии точностью, и эту точность ученого внес в литературу. В сущности, в этом и была ошеломляющая новация писателя Набокова. Может, стоит вспомнить здесь о Гёте, как о предшественнике. Научный и художественный взгляд на мир совместились, и возникла новая оптика. Долгие годы Владимир Набоков занимался одной из самых непрактичных областей липидоптерологии – редкими бабочками, которые не способны изменять экологию. Никаких сельскохозяйственных, фармакологических или иных практических открытий Набоков не сделал. Как и его отец, естествоиспытатель и общественный деятель, он относился с отвращением к прикладной энтомологии, презирая поход на саранчу или классовую борьбу с огородным вредительством, за что и прослыл снобом. Набоков нашел, описал, зарисовал 20 видов бабочек, создал изумительные коллекции из 1000 экземпляров. Какое все это имеет отношение к роману «Дар»? Самое непосредственное и одновременно самое таинственное. В 1938 году издательство «Петрополис» собиралось выпустить особое издание романа «Дар», в котором, по плану Набокова, должны были быть два приложения. Первое представляло собой рассказ «Круг» и эссе героя «Дара» Федора Годунова-Чердынцева о научных трудах его отца. Второе приложение называлось «Отцовские бабочки» — замечательно интересное исследование философии естествознания, которое и по сегодня поражает оригинальностью, резкостью, нетривиальностью мысли и полнейшей поныне невостребованностью. Это замечательное эссе Набокова и есть авторское самоописание, откуда видно, как сосуществуют художественный и научный взгляды на мир. Набоков вспоминает, как в детстве мать принесла ему, выздоравливающему после одной из длинных детских болезней, только что вышедший первый том «Чешуекрылые Российской империи». Цитирую Набокова. «Драгоценность темно-синей книги, бешено и бережно извлеченной из картона, определялась для меня откровением красоты и поэзией познания». Конец цитаты. Эта безупречная формулировка сути набоковского открытия много лет спустя в одном из последних интервью была подтверждена. «Природа, наука и искусство сливаются воедино», — говорил Набоков интервьюеру и добавлял, «но искусство первично». Последний неоконченный роман, который Набоков просил уничтожить, вышел в свет вопреки воле автора. А вот это задуманное Набоковым важнейшее издание «Дара» с дополнениями до сих пор не вышло. Его время еще не пришло. Роман «Дар», при всем огромном резонансе, который он вызвал, недооценен еще в одном отношении. Этот русский роман описан человеком, который говорит о себе: «Моя голова говорит по-английски, мое сердце по-русски, а ухо предпочитает французский». Подобно тому, как в Набокове соединился гений ученого с гением художника, он явил собой, возможно, прообраз будущего человека, несущего в себе метафизику не одного, а трех языков, которыми владел в совершенстве. В романе «Дар» это в полной мере заявлено, а в последующих романах развито и расширено. У Набокова не было последователей и учеников, хотя было множество малоудачных подражателей. Именно по той причине, что автор «Дара» обладал столь уникальным двойным зрением – ученого и художника. Возможно, единственный из живущих ныне писателей, который идет по этому пути, Умберто Эко, в каких-то иных пропорциях несущий дрова не ученого и художника. Владимир Владимирович Набоков, аристократ и спортсмен, принимал с величайшим достоинством и юмором все вызовы жизни. Целый хор раздраженных современников, эмигрантов всех волн, изгнанников всех политических режимов укорял его в высокомерии, снобизме, холодности и других грехах. Скорее всего, эти разнообразные претензии имеют одно основание. Масштаб личности человека, оскорбляющий обывателей, и масштаб дарования писателя, оскорбляющий посредственность. Набоков чувствовал, как никто, остроумие жизни, маленькие шутки вещей, все гримасы самоуверенной глупости и провалы патентованной мудрости. Жизнь неоднократно забавлялась и с ним, любимцем и баловнем. 2 года тому назад я оказалась в Монтрё. Последний приют щиты Набоковых оказался точно таким, каким я его себе представляла. Швейцарская роскошь, без воображения, солидная, но немного потрепанная. За 450 евро можно было переночевать в номере, когда-то занимаемом Набоковыми. Впрочем, хозяева эту квартирку на верхнем этаже давно перестроили и сделали из нее несколько. Внизу, на лужайке, между гостиницей и озером, был устроен сад скульптуры. Джазовые музыканты в бронзе дудели в свои дудки и наяривали на гитарах, оскорбляя бронзовые уши сидящего в бронзовом кресле господина Набокова в костюме тройки, изваянного рукодельником из России. Набоков, сочинитель множества литературных шарат и ребусов, гроссмейстер розыгрыша и гений совпадения, улыбается сейчас с берегов Леты, который в его случае называется, наверное, именем северной речки Оридиш, этой простенькой, но остроумной шутки провидения, заставившего его сидеть в одном вольере с джазом, который вызывал у него при жизни скуку, непонимание и раздражение. А чего стоит пожизненная вражда Набокова с венским шаманом? Сколько сарказма, убийственного пренебрежения и насмешек досталось отцу и основателю психоанализа от остроумного писателя? Другой на месте Зигмунда Фрейда застрелился бы. Но смиренный Фрейд и не пытался оправдываться. Скорее всего, он даже и не узнал имени своего оскорбителя. Прошли годы, и многочисленные последователи психоаналитика изучили романы и рассказы Набокова и обнаружили там множество хрестоматийных примеров эффективного использования фрейдовских идей. Страшная месть оказалась смешной. История Гумберта Гумберта с его детской любовью может быть описана в учебнике по психоанализу. Еще одна маленькая деталь из того же ряда. В 1972 году Владимир Набоков был рекомендован к номинации на Нобелевскую премию. Нобелевским лауреатом, написавшим это письмо, был русский писатель Александр Солженицын. Вот уж поистине, стихи и проза, лед и пламень. Все, что презирал один, патриотизм, православие и народность в их несложном виде, аккумулировал второй. Нобелевский лауреат даже написал Набокову покровительственно-укоризненное письмо, в котором, отдавая должное автору, слегка отчитывал его, что, цитирую, «Великий талант вы не поставили на служение нашей горько несчастной судьбе, нашей затемненной и исковерканной истории». Конец цитаты. Думаю, что Набоков, обучавшийся грамоте на лучшей и первой в мире английской детской литературе, переведший на русский язык «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла не самым удачным образом, откровенно говоря, радуется всем этим прелестным и лукавым улыбочкам, которые развешаны в пространстве, принадлежащем великому, но не нобелированному русскому писателю. Впрочем, Льва Толстого тоже не удостоили.